Ну, мы сейчас в течение 20 минут, чтобы не спать. А мы только что у вас делали.
Gracias.
А?
Пока не знаю.
Что ты хочешь?
Музыку с тобой включим.
А?
Музыку выключим.
Так они просили включить.
Встречу литературного клуба «Некрасовские пятницы», который работает здесь, в библиотеке Некрасова, в сотрудничестве с журналом «Дискурс». Эта встреча необычная, ее можно назвать «Московско-Нижегородской». Она проходит при активном участии творческих сил Нижнего Новгорода. Только что, пока мы собирались и готовились к вечеру, звучала музыка композитора, который признан первым вообще композитором в Нижнем Новгороде в 20 веке. Это Александр Касьянов. Долгожитель, который тоже очень долго жил. Это была его музыка. Кроме того, мы увидим фильм, сделанный в Нижнем Новгороде нижегородскими журналистами. А также в центре внимания, естественно, нашего будет презентация книги, которая вышла буквально на днях, 10 дней назад в Нижнем Новгороде. Все это связано с одним человеком, о котором мы будем сегодня подробно говорить. Вот, прежде всего, его надо как-то представить. С одной стороны, этот человек удостоен личной страницы Википедии, что говорит о том, что он не совсем уж забытая наглухо фигура. С другой стороны, он, будучи поэтом, не входит ни в какие собрания русской поэзии, русской лирики 20 века, хотя этот век он прожил, ну, практически весь. Он почти вот ровесник и как бы равен своей жизнью, сравнялся с этим веком. Этого человека зовут Иван Ермолаев. Мы попытались, чтобы создать интригу, уже в названии вечера зашифровать его судьбу, вот многое из того, что с ним связано. Вечер назван так. «Стихи и мятежи Ивана Ермолаева, двоеточие, через Кронштадт и Соловки, от Есенина до Ельцина». Фактически все это, что с ним происходило в его огромной жизни. Вот теперь два часа мы будем расшифровывать название этого вечера. Я попробую сделать так, в качестве введения сказать о том, как я познакомился с этим человеком, то есть узнал о нем, о его существовании. Довольно много лет назад, когда я был студентом, я заинтересовался очень сильно поэзией имажинистов. У меня был период просто вот заболевания имажинистами. Это было начало 90-х годов, тогда еще не было интернета ни в России, ни в мире. Не было еще новых изданий «Имаженистов», они были на подходе, через несколько лет они начались, но, естественно, за исключением Есенина, которого тогда уже издавали активно. Были только книги в библиотеках, и я, естественно, бросился в Ленинскую библиотеку, начав там изучать все имеющиеся сборники «Имаженистов». Их было невероятное множество. Период с 19 по примерно 23 год – это расцвет имаженизма, когда они не только в Москве, но и в Петрограде, и во многих других городах выпускали в большом количестве свои авторские сборники, брошюры, альманахи и так далее. Слава Богу, в Ленинке это в основном все было. Я с интересом это читал, делал выписки. У нас тогда даже была задумка с моими единомышленниками сделать антологию имаженистов. Но это получилось в несколько ином виде. У нас была большая публикация в журнале «Октябрь». Книга не вышла, к сожалению, которую мы делали. Вот. И примерно в эти же месяцы я случайно увидел телесюжет. Девушка, как в каком-то вечернем канале, сказала, что вот недавно вышел указ президента Ельцина о реабилитации участников кронштадтского, так называемого кронштадтского мятежа. И она сказала, что это было там тогда-то и тогда-то, люди уже могли забыть об этом. И такой был постскриптум, что сейчас в России живет человек, который был участником мятежа, и вот он жив-здоров, и он на него распространяется, это амнистия, это реабилитация. Она назвала ему имя, Иван Ермолаев, и я сразу же провел параллель с тем, что я читал в сборниках имаженистов. Там был человек, которого звали Иван Ермолаев. Ну, я подумал, может быть, это не тот человек, потому что мне казались имаженисты уже людьми позапрошлого дня, уже, конечно, кости их просто истлели, и невероятно было себе представить, что кто-то из поэтов того времени оказался бы и сейчас вот живым. Но вскоре этот Иван Ермолаев, он в каком-то смысле прославился, о нем стали делать фильмы, один из них мы увидим, делал с ним интервью, и оказалось действительно, судя по публикации в газете «Московские новости», что поэт Иван Ермолаев, печатавшийся в имаженистских сборниках в начале 20-х годов, и тот человек, которого реабилитировали как участника кронштадтского восстания, это одно и то же лицо. Об этом указе Ельцина, который вышел в 94-м году, я хотел бы позднее сказать поподробнее. Вот. А сейчас, наверное, лучше всего нам сделать так. Посмотреть небольшой фрагмент фильма, посвященного Ивану Алексеевичу Ермолаеву. Этот фильм ценен тем, что, собственно, свою роль в нем играет в этом документальном фильме сам Иван Ермолаев. Фильм был сделан довольно давно, естественно, когда Иван Ермолаев был еще жив, в конце 20 века, нижегородским журналистом, режиссером Юрием Беспаловым. Это имя, честно говоря, и мне ни о чем-то большом не говорит, но как удалось установить, никто иной, как Александр Сокуров, в своих интервью называет Беспалова своим учителем. То есть, видимо, эта фигура в кинематографическом мире очень значительная. И сейчас мы увидим вот фрагмент его большой работы, сокращенный такой вот вариант его фильма о Иване Ермолаеве. Жень, включайте, пожалуйста, запись. Мы свет не выключаем, чтобы была интернет-трансляция.
Школы, а потом больницы, Сейчас Иван Алексеевич ее увидит через много-много лет, через 70 лет друга у меня здесь. И то, что я хочу просить хотя бы одно стихотворение, оно отличается от того, как он уже писал Алексей Дали. И у меня эту просьбу может быть оказаться уже почти в ноль, поскольку, может быть, и подзабыть. Вот такие стихи. Отзвонил вечерним многозвездным звон, и растаял где-то в мраморной пыли. На востоке смутно, желто, как лимон, выползает солнце из дождя земли. Выползла и села, наконец, оси. Распустила лапки искристым лучом, собрала в пригоршень капельки росы, окропила их бледным небосклон. И метлой лучистой вычистила сор земляных дорожек, разбудила пыль и, разбив тумана, пепельный забор поползла, опершись на лучной косты. Иван Алексеевич Чернов, 1920 год.
Мы как были, мы выбрали планшат, это был Мюнхенка, по-моему, так, 27-26, в общем, добирались мы уже в конце до Ледокола. Забили голову, замерзшие дни, и Ледокола выбирались сюда. И я оказался, что уже был зачислен, будь бы, и помните, и не было бы. А дальше не встречается, я во имя Виталия Савинга. Был я не секретарь редакции, я был в Виталии дом, хотя по сути, я не был в самом профессии.
Но очень много недолго продолжилось, поскольку вот эти события матерские.
Да, вот я не знаю, я уж когда-то был в Кронштадт, то, ну, Кронштадт, мирный город, оказался на стадии, очень мирный, ничего странного, ничего особенного, которое не замечалось. Ну вот, но с нами рядом помещался первый экипаж, полоцкий экипаж. Ну, и мы тут, поскольку рядом были, очень подружили, сейчас и говорили друг другу. Ну, там, конечно, я уже в определенной стране, которая всего отсюда. Это же гражданин был, у меня собрание требовалось подать петицию к правительству, следовать господину Коро-Изерске, и свободную торговлю. Она же в том, что все, весь состав, который был готовил нас, и в экипаже, это в основном моряки, вернувшиеся с Волги, воевавшие на Волгу. И в основном это было просвета крестьянское. Ведь, понимаете, когда вот они баталии на Волге закончились, каждый получил из них отпуск в деревне. Ну, и переписка. И, конечно, что как побывали они сами там, то они увидели весь этот ужас.
Алексей, вот, кстати, возвращаясь к нам, к связи с деревней, вы сами перед этим бывали?
Бывали. Вот я вам прямо скажу, такой, такой ступень. Ну, такой потом, почему я не стал активной партией. В 18 году мы тоже были обучены партией. Я посетил, я, надо сказать, деревню никогда не бросал. Всегда я получал отпуск и ездил в деревню. Это был как раз 19 год. Я у себя в Союзе организовал партийную группу. Ячейка так называлась. 14 человек. Это сам я стал секретарем этой партийной ячейки. Тогда партию принимались общим собранием. Партийная организация была маленькая. Но общим собранием партии не удержались тогда. Вот прийти, значит, я помню, подавать это за окончательную анкету утверждения. Я поехал в деревню. Поехал в деревню, ну, смотрю, ну, одежду, ну, обычно как средняк. Потом они жалуются, ну, что же делают, подняли, совсем обирают. Я смотрю, приедут, как подали мои питанцы. Такую сумку дают, всякие там документы, вот это. Марку, потом получают его деньги. Я смотрю, батюшка мой, по несколько раз одно и то же получает. Такой же путь, но он наш комбет. Ну, это же комбет. Ну, вот такую картину. Значит, сидят шесть человек, кстати, их мой организации, я помню. Сидят, сидят они на полу, как все, активисты, глядя самогон. Ну, значит, семейные посторонние. И там так все мы крутили. Да, еще мало будет, опять пойдем, дядя Алексей, еще его. Я не знаю, я говорю, да что, а что, вот тут какой-то кузнец, что, ну, ходил я в классе, ничего, ну, ну, ладно, я пошел в кассиву тогда, пришел в руку, партию, говорю, так, 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 там такие советские власти там выбирают, не могут, не могут, не могут, не могут, и ты мне же приехал, и вот в анкете, там есть такой пункт, с чем вы не согласны. Я написал, не согласен по огромному вопросу. Так вот, все прияли, а не потому, что это такое. По таким путем я вам говорю, что я в огромном вопросе, я до сегодняшнего дня не согласен. Тогда вот мы решили направить делегацию для переговоров. Вот во главе этой делегации был член Тома Матрос Севастополь Вершинин. Ну, а послали, конечно, к белому флагу, мы захватили, расстреляли, и на этом кончилось. Мы об этом не знали, конечно. А потом в шестом начался ураганный огонь по Кронштадту. Тогда уже мы поняли, что положение тяжелое. Тогда надо что-то делать. Тем более, Тратов быть создан отряды, надо было вырубаться, все вооружены были, все выезжали в боевые позиции. А 8 числа уже был первый штурм в Кронштадтах. И потом был уже такой фатал. Я бы только сбежал до этих курсантов, когда он побил, не знаю, сколько их было. Может,
то самое, о чем писал Багрицкий.
Багрицкий, да. Конечно, он просто был ужаснейший ураганный огонь с четырех сторон. с Красной Горки, с Ижо, с Айнбаума, с Висего Леса. Это был ураганный огонь, поэтому, ну, конечно, которые отмечают, как могли. А вот в ночь на 17-й, вот, это было в 3 часа, на часах шкурм там что-то. То есть атака эпоха так была. А они такой Чевский сюда подтянут, Сандокачевский тут принял, Ворошилов, тут это Синякин, и Тюлев, и Тюлевенко прибыл, все Бенцов, все приехали там, и потом особые части НДВ, и все. Вот значит, сажен и штурм. Вы знаете, я вам скажу. Это было страшно, страшно было представить себе. Ураганные бомбы. Уникальный поток, он начинает с 3 часов утра и почти до 4, до 3 часов дня непрерывные были бои на атаке. И все это отражается, все это еще. Сколько погибло, я не знаю.
Да, цифры до сих пор есть.
Я не знаю, не знаю.
Это больше не
сколько погибло, не знаю. И только что, когда, значит, примерно в 4-м часу удалось какой-то группе прорваться через центральные ворота. Группа прорвалась. И вот с 4 часов начались бои в городе. Вот они продолжались уже до глубокой ночи.
И Тухачевский дал даже распоряжение артиллерии в обучении поехали.
Все там было, там не было, там все было, что что-то страшно было. Вот, и вот я, вот, ну, на меня стало всего, было 150 человек, вот я отсюда частей, сколько ходил, я тоже не знаю, это первое, потому что мы раненых не подбирали, там некогда было подбирать раненых. Вот. У нас осталось 12 человек, по главе был Иван Александрович Шарифшадри. Я ему не требовал, но он был за личным мастерских отступили. И тогда так вышли, это было уже часов, примерно 8-17 числа, в 8, вот мы тогда поехали на поездку, на эту поездку. И мы там приняли, вот по колен воде, Йоджи, с горем в воде мы выбрались 18 утром, мы прибыли. И там, конечно, уже знание расположилось большая критика, ну, тысяча солдатская масса.
Конвоем
нас направили на остров Крепенцарий, это недалеко, это был Горец. Это Грушин. Раньше были, это шхеры, так называемые, это стояние именных наших кораблей. Вот там бараки, были девушки, бараки, земли. Там мы пробовали, ну, в общем, это был, значит, март, апрель, а в мае месяце уже мы узнали о том, что была амнистия участником Кронштадта. Но она была с оговоркой, что не подлежат амнистии, там активные участники. Ну, это, конечно, поскольку, конечно, большинство населения были плохо, были все-таки все лояльные люди. И почти 80% уже в июле месяце обратно вернулись в Россию.
А вы подавали
от армии? Вот я вам дальше начну.
А сколько?
Второй день? Второй день. Вот. Я, значит, остался пока на новых на Крепенцарии, а потом в июле месяце, в конце, нас направили уже на работу в крестьян. Я сначала работал там в форме, потом на лесозаготовках работал. В общем, таким путем я путешествовал по книге один. Нам были какие-то вьетнамские паспорта. Это права давали нам передвижение по территории. Я понял, конечно, мне нельзя возвращаться в Россию, поскольку я не относился к категории амнистии у них. А вот многие мои, тоже самые участники Кронштадтского стали мои учебные отряды, вернулись. И я уже потом проработал штаб год. В 22-м году мы на лесозаготовку были, мы решили все-таки вернуться. Ну, на станцию, конечно, привели чего боны и на границу к Чистовецку. Привели, как видно, рано утром Опять нас когда Айшнигану там посадили деньги, мы там были за решетками, что хлеб какую-то там дали поесть. А опять, значит, как ночью вступил, опять выходили, становились, опять, значит, факелы зажгли эти, присмели, аудио свои, и были наш приютюшки сестра, которая сидит по дальнейшей линии. Ну, это мостик, это не мостик, это, в общем, несколько перекладок. Вот стали тут человек, четыре полицейских, команда по одному, кто будет оглядываться на месте будет. Ну, значит, мы по одному все пришли. Не только пришли туда. Сара, кто идет? Кронштадт. Сара, братва, давай. Нас заставили. Всех заставили. Накормили нас, конечно, тут все. Все люди тут все. А вот там на поезд, под конвой, даже самое, опять, на Горохове. Ну, пришли на Горохове. Вот я помню, мы в камере, большая комната. Сколько мы все в эту комнату принесли, не помню. Так, знаете, в комнату пришел вопрос. Кожаные бутылки, обвешенные президенты, и потом был Маузер, наверное, и становится у этого. Помутовали. Ну ладно, будто какую-то детку войну накормить их. Вот нам кашу, значит, такие. А зыпем все суп, скользко, все равно поели. А потом вечером на дорогу. Всех и пока не распределили. Это же Горохов, Горохов, не Шпаленко. Шпаленко считается у них там предварительный, я не знаю как. Вы на этой Шпаленке, ваш покойный слуга просидел до осени 23-го года. Год. Побольше. Вот. Ну вот это все, вот мы там сидим, значит, все. Я когда был на Шпаленке, через Шпаленку прошло очень много кронштадтцев, которые возвращались. И отсортировывались, вот видите меня. Меня оставили, Андреевичника оставили. И дальше постепенно таким путем у нас оказалось там 18 человек. Таких этих, не подлежащих амнистии. Вот мы сидели, значит, год решили. Больше нас не вызывает ни на допрос, никуда ничего. Когда что делать? Давайте, ребята, напишем, что же мы спрашиваем. Хотим узнать твою судьбу. Написали мы на имя прокурора. Да. Жалобу. Потом, значит, нас не вызвали, обещали чего-то там разобраться, пока опять тишина все. Потом мы объявили голодовку. Требует, значит, решить нашу судьбу. Ну, голодовка, надо сказать, нас уже не искали общую еду, а опустились в подвал, в одиночные камеры, и все. Через 5 дней нам, значит, голодовку мы прекратили, потому что нам сказали, что вам придет приговор. Нам, значит, всех пригласили к канцелярию. Я не видел, что 19 человек, в том числе и тюки, а и коленки не было. Нам всем потребуют советского лагеря. Ну, значит, тех нас за лучше пригласили, расстрелили, как полагается. Да, надо. Мы тогда живем. Жили мы примерно до апреля месяца. Ну, в апреле месяце вызывает нас комендант Эйхонсон, который есть симпатичный, как это человек. Вызывает нас о том, и говорит о том, что вот вы снимаетесь с ранков, вот эти ключевых, переводится на обычное положение. Как? Почему? Потому что мы пишем на ответственное имя прокурора в Москве. Мы объявляем голодовку. Мы не согласны с этим решением. Я как старость, конечно, он сказать, я тут был технологий, мне вот как студент, значит, грамотный, ко мне братва относилась очень и так вот. Ну, разместили на всех вот эти дочки, и вот городовка продолжалась у нас 13 дней. И вот только на 14 дней приходит вот этот к нам аудио. Приходит и говорит о том, что ваши требования не принадлежат. Опять восстанавливаетесь, как полезно включенные, но братва не хочет прекращать голодовку, требует, чтобы вы пришли и дали указания. Вот какая-то дисциплина, что здесь нравится. Если староста не дал указания, все 19 человек, у нас все голодов продолжается. Ну, а так вот 14 дней голодов, мы настолько все ослабли, что я ходить хочу, уже не мог, меня на носилки. Вы на носилках по всем телекам разносили, я каждому городу брату отвечаю на жизнь. Вот так, потом, значит, как там был виде приемного пункта. Я кого-то такого. Прийти туда, деньги туда, значит, на комнату поместили. Ну, мы, конечно, бы как бы это не было, ничего не. Ну, значит, нас там начинают подкормить, подкормили, мы искусственное питание все раз. Потом приходит к нам сам, поехал с этого комендант, главный комендант Смоленского района, Попыш. Приходит и обращается, как можно говорить. Я говорю, что надо поговорить с вами. Но я говорю, я стараюсь это помнить, потому что голос он был Захаров, духовный, который был представитель, голос он был. Вот это, а что он хочет ходить с вами. Ну, пошел в кабинет этого врача, думаю, правильно. Фредман говорит, что это еще не врач. Потом, что она умная, молодцы. Молодцы, чувствуется московская кровь. У меня тоже так вопрос. Ну, вы, ваше требование, утренне, и ты, ваше дело пересмотрено. Вы освобождаетесь. Вы освобождаетесь. Мы вас подлечим немножко теперь. Вы будете у нас на положении вольнонаемных. Выбирайте работу, какую вам надо. Но у нас положение такое, что отправляем всех с нашего лагеря только осенью. А летом вам придется работать. Ну, я вам буду выбирать, какую хотите вам работу. Ну, ладно, тогда. Я, значит, стал заведовать библиотекой. Лагерь фотошный. Врачный стал заведовать. Оплатация летом на Рыбалецкой доме. Мы приезжаем к комиссии тогда. Составят ее вчера смирной специалитет ЦК. Катаньян, пациент доктор, и вот этот самый билет в этой клинике, у которого надо не работать, пациент доктор. Вот они его обратили, нам официально уже было объявлено, что мы, наше дело запрещено, и мы, значит, мне, нам дали это минус 6. Значит, мы не были полностью освобождены, а были, значит, мы жили в 6 городах. Значит, Москва, Ленинград, Харьков, Киев, Одесса и Свердловск.
Вот, возвращаясь к Соловкам, на третьем туда попали, да? На третьем туда попали. А открылся на лагере в 22-м.
В 22-м, да.
То есть вы были своего рода
пионером.
Пионером была.
Да, да.
Вот теперь, когда Иван Алексеевич рассказывал о своей жизни на Соловках, я хочу сказать, что он и там не бросал писать. И, к сожалению, все стихи были отобраны, и он восстанавливал их по памяти. И вот есть такой сборник у него, рукописный «Соловецкие томления». Я хотел бы прочесть некоторые стихи. «Ты ушла от меня, опустила глаза, и в сиянии дня заиграла гроза. Сотни огненных стрел синеву подожгли, а внизу на костре я отжигал корабли. Я молился тебе, уходя на покой, и в горячей мольбе оставался с тобой, далеко в вышине озаряло святое жилье. И один в ледяной тишине я оплакивал имя твое». У нас есть такой вот четверостишие «Следы на камне». Я его прочту очень. «Я говорю спасибо Напу за то, что без учтивых слов он наложил стальную лапу на кружева моих стихов».
Ну, вот теперь он
будет. Что это не значит?
Приехал я в город Горький. Тут был НАП.
Это
Нижегородская ассоциация поликарских писателей. А НАП это был тогда, вы знаете, это диктатор в литературе. И они начали не печататься. До 20-го года печатать. Потому что они не могли терпеть лирику. У них это было дико. Надо было, знаете, кричать, да, здравствует, тот-то, здравствует, тот-то,
ну, вот я прочел весь, сегодня ваши стихи, которые надо прочесть. Собственно, вот этот сборник, еще два сборника, советские стихи. И я вот это воспринимаю как лирический дневник.
Да, да, да. Я не оставался на всю жизнь. Я вам прочитаю вот то, что пришло, то, что связано, по имени, вот это связано с Соловками. что относится к моей словесной, как бы, этой... Вот начало, вот начало, то, что я пришел в мир. Как я, все-таки, как я воспринял его. Ты не была простой забавой на раннем всходе бурных лет. Какой пленительной отравой был твой обманчивый рассвет. Путем широким, затернистым, мою ты юность повела. Поверил я всем сердцем чистым в светлый путь твои дела. Порыв чувств в верхних границах, шептал невнятный голос свой. Доверься мне, твоя та птица живет в них клетке золотой. Во славу мнимого героя не трать душевного огня. Настанет день, и я открою перед тобой сияние дня. И день настал. Зародились дали, мне трупный смрад пахнул в лицо. Пред нами груды тел лежали, ни в чем не винных предлицов. Я с ужасом скричал, не надо, твой день сошлее, чем ночь моя. В ответ я не забуду взгляда, какой ты бросил на меня. Вот, нет, вот это разочарование революции будет.
Скажите, вот, значит, вот в стихах, собственно говоря, вся наша
география. Конечно.
Я вот здесь вот на 74-й странице вот такие стихи ваши прочел. Можно я вам прочту?
Да.
Жизнь моя, о материнской ласке плакал я, но ты была глуха. Слишком рано юного подпаска ты заставила быть в роли пастуха. И пришлось мне с полной нагрузкой на тебя по-взрослому взглянуть. Жизнь моя, я знал, не будет спуска, если я ступлю на ложный путь. А мой путь порой был крут и труден, но всегда я верен был тебе. Ты учила, тот, кто нужен людям, тот не должен думать о себе. Жизнь моя, о, как ты посидела, грузом старости ложится мысль в мозгу. Все мне кажется, я что-то не доделал. Все мне кажется, я у людей в долгу. За окном и холодно, и хмуро, мало солнышка в облепшем стеблю, тускло светит лампа с абажуром. Жизнь моя, как я тебя люблю.
Спасительное изобретение — видеосъемка. Насколько беднее были бы наши представления о том времени, если бы мы не имели возможности увидеть и услышать очевидца этих событий. Этот рассказ потрясает ясностью, четкостью и детальностью. В нем две линии — политическая и поэтическая. Мы их, естественно, обе будем сейчас продолжать. Вот. Но вначале, я как и планировал, хотел бы вас ознакомить с документом, который появился на свет не так давно, уже на нашем веку, вот с этим указом. Указ президента Российской Федерации номер 65 о событиях в городе Кронштадте весной 1921 года. В целях восстановления исторической справедливости, законных прав граждан России, репрессированных в связи с обвинениями в вооруженном мятеже в городе Кронштадте весной 21 года, и в соответствии с выводами комиссии при президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий, постановляю: первое. Отменить пункт 1 постановления Совета труда и обороны от 2 марта 2021 года без номера, объявлявшего участников кронштадтских событий весной 2021 года вне закона. Второе. Признать незаконными, противоречащими основным гражданским правам человека репрессии, проводившиеся в отношении матросов, солдат и рабочих Кронштадта на основании обвинений в вооруженном мятеже. Третье. Установить в городе Кронштадте памятник жертвам кронштадтских событий весной 2021 года. Президент Российской Федерации Ельцин, Москва, Кремль, 10 января 1994 года. Конечно, этот указ на 99% имел символическое значение. Это равносильно изданию указа о том, что Антонио Сальери никого не отравил или чего-то подобного. Вот. Но, конечно, для Ивана Ермолаева это было звездным часом. Что это за документ вообще? Существует мнение о том, что история – это наука, которая стоит в одном ряду с биологией, физикой, химией. Но я вот не могу себе представить конгресс физиков, на котором, например, обсуждался бы вопрос о том, при какой температуре закипает вода. При 100 градусах, а может быть при 98 или при 105 градусах. А история – это вот пространство, в котором постоянно происходит пересмотр каких-либо исторических реалий и выносятся оценки, иногда радикально противоречащие предыдущим оценкам. В общем, история – это такая все-таки ущемленная наука. И относиться к этому документу можно двояко. Здесь сказано, что те, кто участвовал в кронштадтских событиях, с одной стороны, под лозунгом «власть советам, а не партиям», они обеляются, и те репрессии, которые проходили в отношении их, являются незаконными. Но ведь только что Иван Алексеевич рассказывал не только о репрессиях, он рассказывал и о боях, которые шли в Кронштадте между одними красногвардейцами и другими красногвардейцами. Вот про ту вторую часть красногвардейцев по главе с Тухачевским и Ворошиловым в этом документе не сказано ничего. То есть, в каком они положении оказываются? Кто они? Они выполняли какое-то полезное и нужное задание, или они были карателями и палачами? Если декрет Совета труда и обороны кронштадтцев объявлял вне закона, то этот указ фактически объявляет вне истории у замолченных и неназванных людей, которые по заданию ленинского правительства направились расправиться с этими восставшими. В общем, ситуация, на мой взгляд, этим указом не отрегулирована все равно до конца, и остается вопрос все-таки роли и тех, и других в истории. Те и другие были за советскую власть, те и другие друг друга убивали, и кто из них прав, все-таки этот вопрос в некотором смысле повисает в воздухе. Но теперь о том, что такое Иван Ермолаев как литератор, как писатель. Его, конечно, пока еще, наверное, только робко можно причислить к племени поэтов, хотя у него есть свой, в принципе, неоспоримый рекорд. У него книги не было прижизненной. Тем не менее, он как поэт начал печататься в 16 лет, я не ошибаюсь. А последняя публикация была в год его смерти, 94-й, то есть он печатался, был печатным поэтом с огромными перерывами и лакунами в течение 79 лет. Есть ли еще в 20 веке такой писатель русский, который столько времени печатался? Я думаю, нет. Вот. Но, наконец, мы дожили до исторического момента, до того, что Иван Ермолаев издан. И, собственно, сейчас мы будем рассказывать о книге. Эта книга называется «Нижегородский поэт Иван Ермолаев. Портрет на фоне эпохи». Книга вышла в этом году в Нижнем Новгороде очень маленьким, обидным тиражом 150 экземпляров, но, увы, и сам Ермолаев, и возможности тех, кто эту книгу подготовил, увы, не позволили расширить этот тираж, сделать его крупнее. Что в этой книге? Я попробую об этом коротко сказать, а потом предоставлю слово приехавшему к нам гостю, который, собственно, и своими руками эту книгу сделал и создал. Здесь, наверное, можно сказать, три книги в одной. Здесь есть избранная выжимки из того, что писал Иван Алексеевич в течение всей жизни, свод его стихов от самых ранних до последних, его мемуары. К сожалению, литературных воспоминаний здесь нет, но есть подробный, интереснейший, буквально расписанный по дням очерк о событиях в Кронштадте, который так и называется «Власть Советов». А третья часть, то есть вторая часть этой книги, это документальный роман, написанный человеком, который сейчас будет говорить, написанный с любовью и сознанием дела, документальный роман о жизни Ивана Ермолаева. Там примерно 100 страниц, ну фактически вся его огромная 95-летняя жизнь в эти страницы вместилась. А третья часть – это самые разные материалы, связанные с историей, ну, не нижегородской, вообще русской литературы первой трети 20 века. Здесь есть репринты, воспроизведение обложек, фотографий, рукописей. Что здесь самое ценное, ну, как бы чуть-чуть можно для затравки выделить, здесь есть неизвестная информация, связанная с поэтом Серебряного века Борисом Садовским, который сейчас на виду, его издавали много. Вот. Здесь есть немало материалов, впервые публикуемых, связанных с поэтом и маженистом Григорием Шмерельсоном. В том числе очень трогательное его письмо, написанное его другу Ивану Ермолаеву, как раз вот в заключение, открыточка. Вот. Здесь, например, впервые опубликовано фотоизображение поэта и прозаика Дмитрия Кузнецова, тоже нижегородского. Но он не только нижегородский, он довольно известный человек, тем, кто Серебряным веком интересуется, автор повести «Елизавета», вдохновленной прозой Брюсова. Вот здесь впервые воспроизведено его юношеское фото. Его фотоизображения вообще никогда не публиковались. В общем, книга очень интересная, в ней, по-моему, ну, сотни иллюстраций, много чего конкретно по Ермолаеву и дополнительно то, что расширяет контекст и кругозор эпохи. Ну, естественно, как это можно было предвидеть, и в этом есть рациональное зерно, на титульном листе указано имя Есенина, чтобы читатель, взяв эту книгу в руки, все-таки был как-то сориентирован в том, кто это такой. Иван Ермолаев – это фигура из окружения Есенина. У них была одна встреча с Есениным. Может быть, кто-то об этом другой расскажет, если нет, то я. Но давайте теперь, наконец, предоставим слово автору-составителю этой чудесной книги, приехавшему к нам из Нижнего Новгорода, филологу, сотруднику Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Юрию Изумрудову.
Спасибо. Приятно, конечно, находиться в этом зале, приятно вас видеть, приятно говорить о поэте, который как бы из небытия вдруг вот на небосклоне нашей отечественной поэзии. Писал я эту книгу, ну, где-то с перерывами, может быть, 2 года, но, можно так сказать, и если уж не всю жизнь, то добрую часть своей жизни. Потому что немало самых разных впечатлений, знаний, прочитанных книг, так или иначе отразились вот в этой книге. Истоком этой книги, ну, знаете, я считаю вот эти свои школьные годы, да, вот небольшая железнодорожная библиотека в маленьком городке Сергаче, что в Нижегородчине. Вот там прочитанные книги мне открыли Есенина и других наших замечательных поэтов. Так что вот туда протягивается ниточка от сегодняшнего Ермолаева вот к тому моему школьному детству. Конечно, я тогда ни о каком Ермолаеве и не слышал, и понятия не имел. Но расскажу о том, как рождалась эта книга. Первым импульсом к написанию этой книги стала моя встреча с сыном известного нижегородского горьковского писателя краеведа Алексея Ивановича Елисеева. Это Алексей Алексеевич Елисеев. Он однажды мне подарил целую сумку разных бумаг из отцовского архива. Когда я стал их разбирать, я наткнулся на обыкновенную школьную тетрадочку, рукопись воспоминаний Ивана Алексеевича Ермолаева. Читая глазам своим не верю, Иван Алексеевич Ермолаев пишет, что в 1919 году он посещает кафе «Домино» в Тверском бульваре, встречается там с Сергеем Есениным, поэтом Захаровым Энским, и договариваются с ними об открытии в Нижнем Новгороде Нижегородского отделения Всероссийского союза поэтов. Конечно, это для меня факт был сенсационным, но ничего практически о Ермолаеве я не знал, и тогда приняться за эту тему вот у меня как-то не получилось. Следующий импульс к написанию этой книги – это общение с тележурналистом, известным нижегородским Юрием Борисовичем Беспаловым. Отрывки из фильма, которого мы сегодня смотрели. Так вот, он мне так рассказал, что одним из самых памятных событий в его киношной деятельности это вот встреча с Иваном Алексеевичем Ермолаевым, когда Юрий Борисович снимал фильм о нем. Я смотрю опять тему Ивана Алексеевича Ермолаева, тут меня настигает. Иван Алексеевич Ермолаев в свое время передал большую часть своего архива как раз Беспалову, а Беспалов занимался сбором документов о политической реабилитации бывшего кронштадта Ивана Алексеевича Ермолаева. Ну, и в тот раз мне не пришлось заняться ермолаевской темой, самые разные обстоятельства помешали, потом у Юрия Борисовича Беспалова умирает жена, так что тут как-то вот не до Ермолаева вот в этот период был. Ну и третий, наверное, импульс, который оказался самым решающим и самым главным, это встреча с нашим замечательным общероссийским библиофилом, библиографом Львом Михайловичем Турчинским. Он нижегородец, мой земляк, сейчас москвич, у него замечательная библиотека. Вообще, ну, наверное, сегодня в России он самый-самый авторитетный библиофил-книжник. И вот однажды он мне говорит... Вам, наверное, нужно будет заняться личностью Алексеевича Ермолаева. И передает мне ксерокопию статьи о нем в газете «Московские новости». Ну и тут я подумал, что это действительно судьба. Это судьба, вот мне уже подают вот эти знаки. И вот тогда я действительно капитально принялся за работу, посвященную Ивану Алексеевичу Ермолаеву. Знаете, книга, она получилась какая-то... Я не знаю, неожиданное для меня самого. Мне казалось, что эта книга уводит меня куда-то далеко от моих привычных тем, в том числе одной из основных тем, связанной с творчеством Бориса Садовского. Но когда я стал заниматься судьбой Ивана Алексеевича Ермолаева, я просто удивился, поразился, какое большое место занимает в этой книге, опять-таки, Борис Александрович Садовской. Ведь Борис Садовской тогда в Нижнем был неформальным лидером. Наверное, самый известный, самый знаменитый тогда был писатель. И студенты Государственного университета тогда, Московского отделения археологического института, пединститута, вот приходили к нему в его домашнюю студию, и там он их просвещал о литературе Серебряного века, модернизме, читал им лекции и, в общем-то, показывал на конкретных примерах, как писать стихи. Так вот, и Иван Алексеевич Ермолаев тоже был в числе студийцев Бориса Садовского. Много персонажей в этой книге. Наверное, тут половина этой книги даже посвящена, собственно, не самому Ивану Алексеевичу Ермолаеву, а его окружению. Потому что самые разные персонажи, вот уже были названы некоторые поэты, в частности, вот Дмитрий Иванович Кузнецов. Один, кстати, любимых мною поэтов, он был учеником Бориса Садовского, замечательная у него повесть «Елизавета» по мотивам «Огненного ангела». И мне посчастливилось разыскать в архиве его фотопортреты. Впервые читатели увидели, каким был Дмитрий Иванович Кузнецов. В этой книге рассказывается о многих друзьях, знакомых Ивана Алексеевича, поэтах, писателях, участниках литературно-художественного кружка Нижегородского университета, потом Нижегородское отделение Всероссийского союза поэтов. Тут такие общероссийские известные личности, как Федор Раскольников, командующий Балтфлотом, Лариса Рейснер, была комиссар генерального штаба, Иван Алексеевич Ермолаев общался с ними, когда был студентом и, опять же, матросом Волжской флотилии. Замечательные поэты, о которых сегодня практически никто не знает. Например, Евгений Моравский. Тоже вот настоятельная необходимость, наверное, воскресить его жизнь и судьбу, написать о нем и издать его книгу. Могу добрым словом вспомнить коллектив моей родной кафедры русской литературы Нижегородского университета. Они как-то сразу поддержали меня в этой работе. Я чувствовал их поддержку, соучастие в создании этой книги. Ну и не могу не сказать слово благодарности моему научному редактору этой книги, сотруднику нашей кафедры Евгении Валерьевне Сусловой. Вот она сегодня присутствует, и Давайте попросим сказать несколько слов и ее тоже. Идем ли?
Спасибо, я очень рада, что то, что сегодня происходит, происходит. Конечно же, Юрий Александрович осуществил настоящее расследование, потому что он по каким-то пунктирным линиям восстанавливал настоящие полноценные линии, маршруты, перипетии жизни этих людей. Для меня очень важно то, что эта книга даже не столько об Иване Ермолаеве, сколько о всем том литературном сообществе, том литературном круге, 10-20-х годов и дальше. То есть очень важно, что восстанавливается целый огромный контекст. Причем в этом исследовании показано как-то так подспудно, аккуратно именно так, методологические, да, вещи. Как именно можно с этим работать? Как можно работать с архивом? Как двигается мысль архивиста, как можно интерпретировать разные факты. То есть это во многом не только документальный роман, но и огромная такая методологическая поэма. Я очень рада, что эта книга есть. Я надеюсь, что мы будем в Центре литературного краеведения продолжать эту работу. Вот сейчас мы будем работать с другими книгами. И я желаю всяческих сил Юрию Александровичу. Я очень рада, что эта книга состоялась. И надеюсь, она будет прочитана.
Книга уже прочитана кое-кем. Например, я могу похвалиться, что мы эту книгу, как только она была издана, вот буквально через два дня, передали очень важному деятелю нашего государства, министру печати Михаилу Владимировичу Славинскому, и он отозвался о ней в превосходной степени, но, к сожалению, вот сегодня, в данный момент, он в отъезде, и он мог бы здесь присутствовать, но не смог. А почему ему это оказалось очень близко? Он тоже, в общем, значительную часть жизни провел в Нижнем Новгороде, там его политическая карьера начиналась, вот, и так далее. А у меня, я тоже эту книгу прочел, уже вполне, при чтении книги возникли некоторые вопросы. Я не знаю, может быть, мы в конце их сгруппируем, да? Вопросы к вам вообще связанные. Давайте в конце. Да, вот Ермолаев поэт, что можно вообще о нем сказать, так, не кривя душой? Стихи здесь в этой книге собраны, пожалуй, ну, видимо, лучшие, то, что из того, что он писал. Конечно, по этим стихам можно сказать, что писал их не графоман. Это стихи человека, который имел серьезный литературный потенциал. Вот. Но, конечно, отсутствие многолетнего вот контакта с литературной средой, конечно, наложило отпечаток на эти стихи. И они сейчас, ну, производят впечатление немножко анахронистических. То есть отставших от тех веяний, которыми жила русская поэзия в 30-е, 40-е годы и позднее, в то время, когда он их писал. Вот. Тем не менее, стихи очень интересные. И все, что он написал, конечно, можно назвать по праву частью той не Атлантиды, а Талантиды, которая накапливалась как ил на дне вот прозрачного такого советского мира. То есть это не было никому заметно, но это накапливалось и ждало своего часа. Вот. Если вернуться опять, ну, все время приходится балансировать между творческими вопросами и вот жизненными, политическими, к его судьбе, то, наверное, очень острый момент, поистине такой гумилевский пункт судьбы у него был, когда он жил в Финляндии. Вот когда встал вопрос, возвращаться ли в Россию или нет. В фильме он не говорил об этом, а в книге это есть. У него была возможность уплыть в Америку, например. Его, как бы, у него были деньги какие-то, он зарабатывал деньги, будучи наемным работником. Он мог уплыть в Америку и там начать совершенно иную жизнь. Может быть, он стал известным русским писателем в изгнании, опять-таки. Но он выбрал вот возвращение в страну, представьте себе, в страну, где он был объявлен государственным преступником. Естественно, он иллюзий не имел о том, что его ждет. И, конечно, произошло одно из чудес его жизни, его вообще фантастической, сказочной жизни, он уцелел. Он уцелел и в 30-е годы. Как это произошло? Ведь он сказал в интервью, что он принципиально отказался вступать в коммунистическую партию. И после революции, и позднее, что мешало его карьере как инженера-строителя и вообще ставило его существование под угрозу. Разумеется, этот человек, у которого было такое прошлое, он имел все шансы стать так называемым повторником, то есть опять попасть в заключение, пойти по новому кругу и уже не вернуться. И были доброжелатели, которые старались, чтобы это произошло. На него писали в 30-е годы в большом количестве его коллеги, соратники по работе, доносы. Но, к счастью, эти доносы не шли дальше от кабинета его начальника. У него вот какой-то был порядочный очень покровитель, руководитель, который эти доносы не уничтожал, но ни в какие органы их не пересылал. И когда Иван Алексеевич вышел на пенсию, где-то в конце 60-х годов, ему по знакомству архивариус показал две пачки огромных вот многочисленных доносов на него, написанных в 30-е годы. То есть еще одно чудо с ним произошло. Вот еще одна вещь, которая меня заинтересовала. У него был единственный сын, Валентин. Он погиб в начале Великой Отечественной на фронте. Ему было примерно 20 лет. Вот я попытался высчитать, когда же он родился. Получается, что он родился где-то в году 21-м, или 22-м, или 23-м. Но это же самые острые годы. В 21-м году Ермолай в Кронштадте, в 22-м он в Финляндии, в 23-м он возвращается и попадает в тюрьму. Вот это загадка для меня, как он смог обзавестись семьей в это время. У него была жена одна единственная, с которой он много лет прожил. И как у них появился сын. Может быть, Александр в конце тоже об этом что-нибудь нам скажет. Вот. У нас было намечено выступление человека, который, по-моему, не смог сюда прийти. Может быть, те, кто книгу уже успел получить, полистать, захотят что-нибудь прочесть из его стихов. Я бы сам этого не хотел делать. Может быть, те, кто здесь присутствует, любители поэзии, литераторы, поэты. Может быть, Владимир Александров что-нибудь нам прочтет и даже скажет свои впечатления об этом. Володя.
Прямо сейчас?
Да, я думаю, что можно. Это будет уместно. Потому что стихи звучали, но можно, наверное, что-то другое выбрать из него.
Ну да, но это такое совершенно выступление экспромтом, потому что действительно до сегодняшнего дня имя Ивана Ермолаева мне было практически неизвестно. И только то, что перестал, но я хотел сказать, Сережа, да, если смотреть на эту ситуацию Кронштадт с двух сторон, то она повлияла на многие судьбы и на тех, кто с другой стороны. Мы с вами прекрасно помним, да, историю Александра Фадеева, которому Кронштадт изменил всю жизнь. Фадеев, партизанский командир, который приезжает на съезд, и который готовится к блистательной воинской военной карьере и ни о какой литературе не думает. Он оказывается среди тех, кто послан подавлять кронштадтский мятеж. Он получает тяжелейшее ранение. Он лежит на льду в течение долгого времени, более 10 часов, по-моему, пролежал, пока его нашли и подняли. В результате этого ранения признается полная его непригодность для дальнейшей военной службы. Это вообще изменяет жизнь Фадеева, разворачивает ее на 180 градусов. Фадеев оказывается впоследствии в институте студентов, в котором начинается его литературная карьера. И так вот рождается писатель Александр Фадеев. Вот вторая сторона, да, гражданского мятежа. С другой стороны участие. А вот то, что я перестал сейчас у Ивана Ермолаева, конечно, мне стало очень интересно. Действительно, вот время имажинизма и совершенно отчетливо работа в полной традиции символистской. Причем мне даже очень интересно показало, потому что не так часто встречается такой прямой отсыл к традиции Федора Сологуба. Вот я сейчас как раз хотел прочесть именно сологубовское стихотворение Ивана Ермолаева. Мне кажется, что вполне удачно он уловил поэтику Федора Кузьмича. И здесь сразу вспоминается и всем известные чертовы качели. Ну и вообще весьма-весьма распространенные и значимые для Сологуба и его круга тем. Бывало, стану над провалом, я слышал крик, берегись, и вот теперь косматый дьявол мешенчик, прыгай, прыгай вниз. Познай величие в падении, прими последний правый суд, не бойся, острые комедии больные ран не нанесут. Сдавил мне грудь, чего он хочет? Зачем кудлатый головой трясет, неистово хохочет, кричит мне в уши, мой, ты мой, я все могу, ты будешь меньше страдать и мертвенно любить, поймешь, как жгучи чары женщин, как сладостно желанным быть. На дне провала пред тобою предстанут в явь мечты твои, но только помни, за чертою нет места жертвенной любви, Зачем тебе ненужных пыток? Ты падший ангел на земле. Ты жестко, острые копыты печать мне ставит на челе. Постой, космач, дай ей поведать всю боль мою. А ты молчи, молчи над легкую победой, косматый шут, не хохочи. Вот просто Федор Солопюк и Иван Немаляев. Спасибо большое.
Ну, можно еще добавить, что действительно Ермолаев, он, наверное, пытался развиваться как поэт, и у него были встречи не только с Есениным, когда он освободился, вышел на свободу в 24-м году, он приехал в Ленинград к своему коллеге, другу, вот уже названному Григорию Шпильсону, и там, в квартире Шпильсона, произошла встреча его с Вадимом Шершневичем и Анатолием Маренковым, известными имжинистами. Можно себе представить, что они этого талантливого как бы, парня, у которого, как мы видим, подвешен язык хорошо, который весьма, так сказать, подавал большие надежды, они его уговаривали, конечно же, примкнуть к имжинистам, сулили ему золотые горы, говорили, что надо быть вот с нами, выступать с нами, так сказать, шуметь. Но, видимо, он, человек, только что вышедший на свободу из Соловков, уже тогда понимал, что заниматься литературой очень опасно в Советской России, и принял такое вот спасительное для себя, как для человека, но в каком-то смысле трагическое для себя, как для художника, решение все-таки затаиться, осесть вот в своем Нижнем Новгороде любимом, хотя он родился не в Нижнем, он родился, по-моему, об этом не было сказано, он родился в Рязанской губернии, он земляк Есенина, в прямом смысле. Вот, затаиться в Нижнем Новгороде, стать инженером, и дальнейшие вот 60 лет ждать своего звездного часа, который все-таки настал. В этом, конечно же, его огромная удача. Вот. Ну, наверное, теперь можно будет немножко Юрия Александровича попытать. Вы можете сесть, мы вам что-нибудь, как бы будем задавать какие-то вопросы, что вы явно не договариваете. Вот. Прежде всего, я бы хотел спросить, что собой представляет архив Ивана Ермолаева, который находится сейчас в собственности вот автора этого фильма, Юрия Беспалова. Но дело в том, что супруга Ермолаева умерла раньше него, сын единственный погиб на фронте, прямое ранение осталось, ну и фактически этот вот человек, режиссер, он спас архив от гибели. Вот есть ли в этом архиве что-то, что можно было бы еще опубликовать, и чем можно было бы дополнить вот эту вот составную замечательную книгу?
Большая часть архивных материалов Юрия Борисовича Беспалова, она в эту книгу уже вошла. Так что каких-то там принципиальных новинок в этом архиве уже нет. Все, что было интересно, я все-таки постарался вот в эту книгу включить. Какие там вообще материалы в этом архиве? Прежде всего, материалы, касающиеся непосредственно жизни Ивана Алексеевича, его вот этой вот кронштадтской эпопеи, потому что Юрий Борисович Беспалов занимался вопросом политической реабилитации Ермолаева. Он собирал документы для того, чтобы Ермолаев квалифицировался уже не как государственный преступник, а как все-таки человек совершенно иного статуса. Но мне Юрий Борисович Беспалов рассказывал, через какие тернии он проходил, потому что по тем документам, которые были, у Ивана Алексеевича Ермолаева была уголовная статья, дорогие мои. То есть никакой реабилитации он не подлежал. И когда Беспалов, что называется, попытался что-то, ему заткнули рот бумагой. Уголовная статья. Тут как так уголовная? Да вы что? Он участник кронштадтского мятежа. Ничего не знаем. Уголовник. И вот тогда Юрий Борисович стал собирать эти документы. Вот он начал сравнивать уголовный кодекс настоящего времени, уголовный кодекс, который был тогда, в 20-е годы, и только тогда вот он нашел, что это была не уголовная статья. Видимо, где-то кто-то подменил, что называется, или, как всегда, российская неразбериха. Я не знаю, что получилось, но вот это клеймо уголовника над Ермолаевым висело десятилетия. Трудно сказать, что было бы, если бы не Беспалов. Может быть, Иван Алексеевич Ермолаев ушел бы в мир иной, так вот и нереабилитированным человеком. Вот. Сергей Евгеньевич тут приводил указ, который Ельцин издал. Указ фактически касался только одного – Ермолаева. Из всех кронштадцев именно Ермолаев тогда был в живых. Так что вот он один за всех их представительствовал. Но спустя неделю после того, как указ Ельцина появился в печати, Ельцин шлет в Нижний Новгород специальную личную поздравительную телеграмму Ивану Алексеевичу Ермолаеву. Вот эту телеграмму...
95-летию, да.
Да. Я тоже раздобыл у Юрия Борисовича Беспалова. Конечно же, не включить его эту книгу было просто нельзя. Вот. Это очень интересный исторический документ, личные поздравительные телеграммы Бориса Николаевича Ельцина. Другой вопрос, что у меня к Ельцину отношение личное, я не буду говорить какое, ну ладно. Вот. Но все равно это документ очень важный и очень интересный.
Кстати, о 95-летии, ну, вот единственный момент, который в книге немножко смазан, это, ну, фактически конец жизни Ивана Алексеевича. Все, кто его знал, ну, судя по этой книге, были уверены, что он проживет, ну, хотя бы еще вот к этим 95, еще 5 добавить, до 100 лет доживет. Мы видели его на экране, он совершенно не произвел впечатление развалин. Но, к сожалению, в мае 94 года случился несчастный случай, в результате которого он погиб. То есть он не умер даже своей смертью, он, может быть, прожил бы еще несколько лет. Вот об этом моменте что-нибудь подробнее вы можете сказать? А просто это указано в одной из перепечатанных газетных статей. Вот. А точное число вы знаете или нет? Май 94 года неизвестно.
Боюсь, что, наверное, точно я сказать не могу.
Вот. Ну, наверное, свидетельство о смерти что-то вот есть, конечно.
Есть, да, фотографии, что называется, на смертном одре Ивана Алексеевича. Но я не счел нужно помещать эту фотографию в книгу. Вот, мне об этом рассказывал Юрий Борисович Беспалов, рассказывал как раз то, что вот отразилось вот в этой книге, когда была майская гроза, Иван Алексеевич тут поднимался на чердак закрыть окно, поскользнулся и упал головой прямо какой-то там камень, валун, и моментальная смерть, что называется, на месте. Вот. А прожил бы, я думаю, что он даже, может быть, даже и не до 100 лет, может быть, и 100 лет еще перешагнул, перевалил.
В 3 веках он мог прожить.
Да, у него были замечательные, в общем-то, силы. Вот. И только можно поражаться его жизнестойкости, его оптимизму. Вот. Удивительный был человек. К сожалению, мне с ним быть знакомым не довелось, потому что тогда я просто о нем не подозревал. Вот. Первый раз, когда я о нем узнал, я вам сегодня рассказывал, когда в мои руки попали вот тетрадочки с его воспоминаниями.
Еще один вопрос, связанный вот с тем, что от него вот осталось. На фотографии, где он запечатлел у себя дома, в комнате, уже в преклонном возрасте, видно много книг. Меня как книжника вообще интересует, в принципе, каков был состав его личной библиотеки, что-нибудь об этом известно. Он затаился и в этом смысле, то есть у него были какие-то словари, справочники, там учебы, какие-то рабочие всякие пособия, или было много поэзии разной, русской и нерусской, не для того, что это вы знаете.
Сергей Георгиевич, я тоже книжник, наверное, как и вы, и я, конечно же, первым делом спросил об этом у Юрия Борисовича Беспалова, потому что Беспалов у него в последние годы был часто дома, и Беспалов был, ну, наверное, самым доверенным для него человеком, вот, и мне Беспалов рассказывал о том, какая у него замечательная библиотека, там были подборки, конечно же, стихов его любимых поэтов. Были дореволюционные издания, энциклопедии Брагауза и Фрона. В общем, библиотека была большая. Наверное, это главное достоинство его тут квартиры, его комнаты. Это вот обилие книг. И Иван Алексеевич говорил Беспалову, что, в принципе, вы можете забрать все эти мои книги, всю библиотеку. Но Беспалов был человек скромный, он как-то не решился на это.
И все погибло, наверное, да?
Ой, я пытаюсь найти тут вот концы этой
истории. А экслибрисы у него были? Он не говорил Беспалов, экслибрисы у него были какие-то, но опознавательные знаки.
У кого?
У Ермолаева.
Опознаватель какие, не понял?
Ну, экслибрисы.
Нет, я думаю, Иван Алексеевич не был таким уж, знаете, каким-то книжником, да, вот гурманом. Просто он собирал книги, читал их, вот, книги очень, очень ценил. И вот Беспалов попросил у него только одну книгу. Это собрание сочинений Диккенса. Это был его любимый писатель. Иван Алексеевич, вот всю вашу библиотеку я, конечно, взять не могу. А вот Диккенса, если сможете, забирайте.
Чрезмерная скромность, я бы сказал.
Да, и вот мне Беспалов показывал не раз. Вот смотрите, вот у меня на полке вот Диккенс, подарок от Ивана Алексеевича. Я спрашивал о судьбе библиотеки Ивана Алексеевича Рыбалаева, но Беспалов как-то об этом не в курсе. Я не знаю, кто сейчас живет в бывшей квартире Ивана Алексеевича. Ну,
вот себе... А дом существует, в котором он последние десятилетия жил?
Ну, конечно, сейчас там живут другие люди. Я боюсь, что там, наверное, уже ничего нет, связанных с книгами. Но один шанс из тысячи, а вдруг, может быть, что-то там и есть. Все-таки я планирую как-нибудь туда выбраться, посмотреть на эту замечательную книжку, на эту замечательную библиотеку вокруг вот этой зеленой лампы с абажуром.
Ясно. Но мы основную программу исчерпали. Может быть, есть желающие сказать несколько слов или задать вопрос Юрию Александровичу Изумрудову.
Во Второй мировой войне чем занимался ваш герой?
Во Вторую мировую войну? Он был строителем. Он восстанавливал эвакуированные на Урал заводы оборонного назначения. Он вообще был строитель, знаете, профессиональный. Вот он в фильме уже говорил, что он построил городу Горькому всю пищевую промышленность и так далее. Вот. Тогда Горьковский край был очень обширный, он включал в себя и Вятку, и Кировскую область. Вот это все Иван был местом работы Ивана Алексеевича Ермолаева. У него есть награды за этот его трудовой подвиг. Вот. Но, к сожалению, сын погиб в годы войны, наследников у него нет. Вот, пережил свою жену на 6 лет. По поводу того, как и когда...
Они нашли друг друга, да, в такие тревожные годы.
Да я сам, знаете, как не то, что над этим голову ломал, но тоже как-то было немножко тут странно непонятно. Юрий Борисович Беспалов мне тут рассказать об этом ничего не мог. Его жена была по профессии актриса. Как она была связана с театром, я пока не знаю. Не
а в какую фамилию она носила?
Ключева. Ключева.
Не взят его фамилию, да?
В театральном мире я как-то не слышал про актрису Ключеву.
Скажите, а как Ермолаев, ну, так сказать, по гамбургскому счету, относился к самому знаменитому нижегородскому писателю 20 века, Алексею Максимовичу Горькому? Вообще что-нибудь в этой связи можно сказать? Но он с ним не встречался, если не мог с ним встречаться.
Знаете, имя Горького никогда не возникало вот в фильмах Беспалова. Он снимал, интервьюировал Ивана Алексеевича. Назывались имена других поэтов, естественно, Есенин и Блок, которые наиболее повлияли на Ивана Алексеевича. Ну, о Горьком я ничего сказать не могу. А Горького просто в те годы не было в Нижнем Новгороде. И потому, может быть, он и как-то не оказался тут вот в орбите тогдашней литературной жизни. Тогда, в общем-то, в Нижнем Новгороде был неформальным лидером, как я уже говорю, это Борис Садовской.
Ну, это подпольный лидер.
Весь литературный, молодняк был, что называется, вокруг него.
А какие-то студии, он какие-то студии посещал литературные?
Кто? Иван Алексеевич?
Да,
посещал. Вот, студия Садовского вот была. Потом при его участии было организовано Нижегородское отделение Всероссийского союза поэтов. Он там даже исполнял обязанности секретаря. Вот. Потом, когда он вернулся после всех своих мытарств, Соловков, он посещал занятия литературных таких организаций, как НАП, Нижегородская ассоциация пролетарских писателей, Перевал, литературное объединение, по-моему, клуб софтворк служащих. Ну, знаете, как-то он тут себя в этом плане не нашел. Нижегородские раповцы его просто в сторону отодвинули. Вы нам не нужны. Вот. Он попытался как-то реанимировать Нижегородское отделение Всероссийского союза поэтов. Списался с поэтами Марком Тарловским и Олегом Леонидовым. Но эта затея оказалась нежизненной, потому что вот этот уже внепартийный союз поэтов в эти годы он уже практически был обречен. Вот. Все литературные ситуации в Нижнем Новгороде заправляли вот эти так называемые раповцы. Я знакомился с их продукцией. Ну, знаете, очень много. Это просто макулатура. Просто макулатура, то, что писали эти раповцы.
Есть ли еще вопросы у любопытствующих?
Ну,
Иван Ермолаев и НАП.
Публикации сделать такое, да?
Да.
Нет, такое латинское versus. Иван Ермолаев versus НАП. Значит, против, да, понятно. Я хотел бы, ну, как бы дочертить вот образ, который мы попытались создать, личности Ермолаева. С Ермолаевым поэтом пока еще, ну, рано что-то как бы подытоживать, потому что пусть филологи, те, кому нужно, вчитаются в его стихи, которые впервые здесь обнародованы, может быть, какие-то появятся работы, желание высказаться об этом. А вот о его личности уже сейчас можно что-то сказать. Я думаю, что он не только обладал прирожденным даром слова, но и другим даром, даром гражданственности. И это в жизни ему и мешало, и помогало. В названии вечера мы поставили множественную форму слова «мятеж», «мятежи». Хотя формально у него в жизни был только кронштадтский мятеж. Но давайте посмотрим на то, как он себя вообще проявлял в экстремальных ситуациях. Здесь кое-что Ермолаев рассказал, кое-что пропущено. Вот был такой момент, когда там вот на Шпалерной, в той тюрьме, где Гумилев незадолго до того сидел, сидел Ермолаев и его 20 сотоварищей по несчастью, вернувшихся из Финляндии моряков, и им объявили приговор. Ссылка на Соловки. Они сказали, уже там, в этой тюрьме, они сказали, мы не поедем на Соловки, пока начальник лагеря Эйхманс не пришлет нам письменное подтверждение, что мы будем в лагере Соловецком для политических заключенных. Они к нему уже письменно обратились, послали ему петицию. Он не отвечал долго. И что они сделали? Они сказали, мы не поедем на Соловки. Они забаррикадировались в своей камере. Опять-таки, одним из заводил был Ермолаев. Вот. Сказали, что мы не поедем. Их, выбив дверь, так сказать, охранники буквально вытаскивали за ноги и за руки, кидали в трюмы и везли на Соловки. Вот там, а там на Соловках уже произошла описанная история с голодовкой, когда люди, которые и так уже всех прав лишены, начали, вот, грубо говоря, качать права. Можно себе представить, что было бы с ними там в 1934 году, в 1938, их бы просто из пулеметов, наверное, расстреляли бы сразу. А вот 23-й год, они голодовкой отстояли свои права на проживание по какому-то определенному регламенту, и ничего им за это не было. И во всех этих историях Ермолаев был одним из самых активных фигур. То есть можно только пожалеть о том, что его жизнь все-таки развивалась так вот в условиях несвободы, полусвободы. Он наверняка мог стать, там в книге такое слово уже упомянуто, профсоюзный лидер. Он мог стать не только профсоюзным лидером, но и государственным деятелем довольно высокого уровня. У него была вот эта ясность мышления, принципиальность, способность реагировать на какие-то экстремальные ситуации. Все это у него было. Так что мы должны его оценивать не только как литератора, но и как потенциально очень серьезного и крупного общественного деятеля. И частично свою принципиальность, как мог, он проявлял. Вот. Так что мы сегодня чествуем и поэта Ивана Ермолаева, которого мы открываем для московской пока читающей публики. Может быть, и в Нижнем мы проведем презентацию. Ее еще не было, да, Юрий Александрович?
Нет.
Так что мы гордимся тем, что это первая презентация этой книги.
Только что вышло.
Вот. Но мы также чествуем и его, как человека, не сломленного в очень жестоких исторических условиях. Вот, наверное, это пока все, что можно о нем сказать. У нас достаточно времени. Книга, которая стоит на столе, там сзади есть в некотором количестве. Юрий Александрович ее сегодня привез из Нижнего Новгорода. Она продается, тираж, напоминаю, 150 экземпляров. Вы ее наверняка больше уже нигде при желании не найдете и не увидите. Вот. Кроме того, там сзади есть холодная вода, чай со сладостями. Так что у нас еще есть для общения, ну, минут 40-50 или даже побольше. Спасибо Юрию Александровичу, спасибо Нижнему Новгороду, университету, который наконец нас порадовал этой книжкой. Я уверен, что они будут писать, будут рецензии в московской прессе, и Ермолаев как-то будет звучать гораздо громче, чего он достоин всесторонне, и с литературной точки зрения, и с человеческой.
А могу я еще два слова сказать?
И остается пожелать этой книге все-таки, может быть, с дополнениями она... Ее можно издать большим тиражом.
Большим тиражом. Да кто знает, как судьба сложится. Я уже говорил, что в этой книге очень много рассказано не только о Ермолаеве, но и о его друзьях, коллегах, литераторах. Вот сегодня в нашем зале присутствуют родственники, потомки некоторых из героев моей книги. Борис Александрович Садовского и Вера Васильевича Чешихина. Чешихина – это соавтор Ивана Алексеевича Ермолаева по первому сборнику стихов. Шмирельсо, Ермолаев и Вера Чешихина. Она выступала под псевдонимом Иродионова в честь, по-моему, своего прадеда или деда, я уже не помню. Может быть, кто-то из пришедших что-то может быть сказать? Это Александр, может быть, два слова скажете?
Ничего, просто спасибо, что вспомнили. Вспомнили и
Садовского. Портрет вашей бабушки в вашей книге.
Ну, спасибо вам, конечно, спасибо большое.
Портретов Веры Васильевны Чешихиной очень много. Ее письма приведены в этой книге. Вот. Когда я работал над этой книгой, знаете, все эти лица тут представлены, мне стали просто родными в этой книге. Я с ними жился. Спасибо всем.
Ну, пока мы прощаемся с Ермолаевым, а я по традиции объявлю о следующем вечере клуба «Некрасовские пятницы». Мы проводим вечера раз в месяц всего лишь, это не так утомительно. Обычно это последняя пятница в марте, последняя пятница выпадает на 31 марта, это еще и последний день месяца. У нас последние месяцы были мемориальные вечера. В ноябре был вечер, посвященный 195-летию нашего патрона Николая Некрасова. В декабре был вечер Цветаевских, презентация новой биографии Джезейла Цветаева. В январе был вечер, посвященный собранию сочинений поэта и машиниста Ивана Грузинова, тоже такого полуизвестного, полузабытого человека интересного. В феврале вот Ермолаев. А в марте мы возвращаемся в живую литературу, к живым персонажам. Будет вечер, посвященный 85-летию, которое вот скоро грядет в марте, писателя, журналиста Юрия Безелянского. Этот человек написал сам, ну, примерно 40 книг на самые разные темы, и об эмигрантах, и о Серебряном веке, об артистах, о музыкантах и так далее. Но кроме того, у него интересная жизнь была. Он учился в одном классе с Андреем Тарковским и Андреем Вознесенским. Так что у него было такое московское хулиганское детство, о котором он тоже будет рассказывать. 31 марта, 7 часов, Некрасовские пятницы, посвященные 85-летию писателя Юрия Безелянского. Спасибо.